Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для вас место Священного Писания, однако постоянно сохраняющее в себе определенную тайну, которая открывается все больше и больше. Иоанна 7, 37-39. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Проповедь называется «Пьющий Святой Дух, как воду жизни». Нам известно, что в Писании существует, как мы уже видели, слышали, читали достаточное число метафор, которыми обозначается Слово Божие, а также Святой Дух, а также характер исполнения Словом Божьим во Святом Духе. И из этого общего числа мы решили выделить четыре метафоры. Это соль, вода, елей и вино. И немножко рассмотреть их, насколько позволит нам Святой Дух. Почему именно эти четыре вещества? Потому что во время ветхозаветнего служения именно эти четыре вещества постоянно применялись при разного рода жертвоприношениях, символизируя тем самым при этих жертвоприношениях величие и присутствие многоразличной работы Святого Духа. Мы, насколько это позволил на Бог, уже коснулись роли Святого Духа в метафоре соли и стали рассматривать метафору воды. И для этой цели мы остановились на рассматривании такого вопроса: по каким результатам следует судить, что Святой Дух соделался в нас источником воды, текущей в жизнь вечную? И первым результатом, как мы уже отметили, по которому следует судить, что Святой Дух сделался в нас водой, текущей в жизнь вечную, это наша способность ежедневно сработать с Богом в очищении от всех своих скверн и идолов, то есть ежедневно освящаться. Если мы способны ежедневно освящаться, а не импульсивно, наподобие вот таких вот инкаунтеров, когда люди вдруг вздумали освятиться, попоститься 3 дня и освятиться. Это говорит о жестоком заблуждении, потому что освящение – это процесс ежесекунды, ежедневный, постоянный, пока мы находимся в теле. И поэтому делать спец – это говорит о том, что «а чем вы до этого занимались?» Бог хочет, чтобы это было ежедневное, спокойное, в серых буднях, где человек принимает ежедневное решение освящаться, то есть не делать того или же, наоборот, что-то делать. Во-вторых, это результат, что Святой Дух соделался в нас водою жизни. Мы будем судить по обращению этой воды в нас в вино, под которым, как мы уже знаем, подразумевается проявление сверхъестественной радости, которая определяет атмосферу Царства Небесного, в котором напрочь отсутствуют слезы, плач и болезни, как и написано в Откровении 21:4, «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». В-третьих, результат, что Святой Дух сделался в нас водою жизни, будет выражаться в проявлении огня, когда вода будет преобразовываться в огонь. И здесь мы решили приостановиться и рассмотреть проявление Духа в метафоре огня более детально. И как мы уже отметили, огонь Божий – это духовный огонь, а посему ощутить его физическими возможностями невозможно, так как ощущение в нас находится физически, мы можем ощущать тепло физического огня, видеть его, видеть результаты, что происходит от физического огня, но мы не можем видеть физическими глазами и ощущать физически телом, вот в наших свойствах, присутствие божественного, сверхъестественного духовного огня. Поэтому для того, чтобы понять этот огонь, мы решили исследовать его и на жертвоприношении Ильи. Здесь очень интересно, как огонь, который он вылил воду 12 ведер на жертву всесожигаемую, и тогда огонь Божий сошел, то есть и пожрал это все. Давайте прочтем это место Писания, 3 Царство 17, 30-39. «Тогда Илья восстановил разрушенный жертвенник Господень, и взял Илья 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал так: «Израиль будет имя твое». И построил из сих камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в 2 саты зерен, и положил дрова, и рассек тельца, и возложил его на дрова. И сказал: «Наполните 4 ведра воды и выливайте на все сожигаемую жертву и на дрова». Потом сказал: «Повторите», и они повторили. И сказал: «Сделайте то же в 3-й раз». И сделали в 3-й раз, и вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. И ниспал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Итак, давайте напомним, огонь, как результат в человеке воды, текущей в жизнь вечную, это проявление Святого Духа, выраженное в святости Божией, которая облекает и осоляет человека. И такое проявление выражает определенный уровень взаимоотношений Бога с человеком, который основывается на заключении с Богом завета соли, произведенной от проявления огня. Когда человек в своем посвящении Богу становится всесожигаемой жертвой, отвечает требованиям всесожигаемой жертвы, то есть там есть вот эта вода жизни в нем, то она преобразуется в огонь, сходит огонь Божий, и в этом огне Бог заключает с человеком завет соли. Марка 9:49. «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». Соль, мы знаем, это символ святости, произведенной от огня. Благодаря именно такому проявлению Святого Духа в огне внутри себя, мы знаем, что пророк Илья, как эталон и как предзнаменование будущего восхищения невесты Агнца от земли, был восхищен на колеснице огненной и конях огненных на небо. И чтобы заплатить цену за отношение со Святым Духом в проявлении огня, мы остановились на изучении такого вопроса: по каким результатам следует судить, что огонь на нашем жертвеннике и в нашем светильнике не погас? Потому что если он погаснет, это будет самая сильная трагедия, которой мы навряд ли когда сможем оценить и осудить здесь. Результат – это достигнутая или пораженная цель, выраженная в законченном действии. При этом следует учитывать, что при рассматривании результатов от огня в своем духе необходимо иметь в виду, что это также результат от света истины, который происходит от огня. От огня всегда происходит не только тепло, но и свет. И начальным результатом, полученным от огня в нашем духе, это получение посланничества для выполнения своего призвания. Давайте прочтем такое место, Исход 3:1-2. «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариеву. И явился им ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает». Именно здесь, в этом огне, он получил свое посланничество, встретившись с огнем. Написано, он провел стада свои далеко в пустыню к горе Божией Хариву. Я неоднократно задавал себе вопросы, мы как-то с вами рассуждали, а что Моисею препятствовало раньше провести свои стада к горе Божией Хариву? Ведь он знал, что это гора Божия и раньше. Почему он не повел туда раньше? Почему понадобилось столько много времени, чтобы он это сделал? 40 лет в Египте и 40 лет в пустыне. То есть практически, когда уже ему было 80 лет, он знал свое призвание изначально. У грудей матери он получил свое призвание. Он знал, что он, восставший из воды, восставший из смерти, его имя говорило об этом. Моисей – это человек, извлеченный из воды. Так нарекла его дочь фараона, говорит: «Из воды я извлекла его». Прообраз – восстал из смерти. Он знал свое назначение. И тем не менее, 80 лет понадобилось, чтобы он провел стада или свое мышление к горе Божией. Вот от Египта, от всего этого шума ему нужно было уйти от всей этой мудрости, и он пришел. Интересно, задавали ли себе когда-нибудь вопрос, а почему Бог встретил его в терновом кусте? Что это за тайна? Вообще, такой великий, могущественный Бог, почему бы не встретиться Ему в какой-то скинии, в какой-то храме, в каком-то храме, в каком-то городе таком царском, в каком-то величии. Вот это обыкновенный терновый куст, которых было очень много, которые периодически загорались. То есть они настолько высыхали в пустынных местах, что отрывались от корня, их называли иногда перекати-поле, и они ветром вот так вот по пескам катались. Раскаленные солнцем, они иногда вспыхивали на какое-то мгновение и тут же испепелялись, уже очень иссушенные. И это было явление достаточно то есть нормальным для жителей пустыни. Но вдруг он увидел вспыхнувший куст необыкновенным огнем, и он ожидал, что по времени куст должен сгореть, но куст не сгорает. Тогда он говорит: пойду и посмотрю на это удивительное явление. Почему куст горит и не сгорает? Почему Бог избрал себе место тернового куста для встречи с Моисеем, чтобы дать ему посланничество? Мы знаем, что тернии – это особый вид, который представляет смерть Иисуса Христа. Прообраз. Тернии – это также прообраз тщетности этого мира, прообраз богатства этого мира. Когда люди запутываются в терниях, тернии заглушают Слово Божие. Писание говорит, Христос истолковал свою притчу: терния – это заботы и богатство. Вот когда человек увлекается процветанием, то это как тернии заглушат в нем настоящую жажду по Боге. И тогда человек действительно не будет стремиться в небеса. Новое небо и новая земля для него будет это что-то неведомое. Он будет стараться пожить здесь, на земле, от души, потому что у него есть идея процветания и выполнить все эти желания. Но вот этот терновый куст говорит о том, что Бог встретился с ним через крест Христов. Именно терновый куст – смысл страдания и образ креста. Поэтому Бог встретился с ним. И отсюда он дает ему посланничество, то есть конкретное посланничество на то призвание, которое он уже имел в самом себе. Поэтому, когда мы встречаемся с огнем, и огонь в нас проявляется, то первое, что мы получим – посланничество на свое призвание. Как написано: «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». То есть мы получим призвание к святости, потому что огонь осолит нас. Я прочту еще одно место Писания, где огонь, выраженный в свете необыкновенном, был посланничеством для Сына Божьего. 2 Петра 1:16-18. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитро сплетенным баснем последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велилепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе». Обратите внимание, Петр говорит, когда к Иисусу принесся глас от этой велилепной славы, от этого света, от этого огня: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Тебе Мое благоволение». Другими словами, Иисус получил посланничество выразить благоволение Отца людям, выразить благую волю, выразить Его любовь, открыть Его благодать. То есть мы видим, что и Сын Божий получил посланничество через огонь для своего призвания. Далее я хочу еще один пример привести. Он достаточно всем известен. Деяния 9:3-15. Речь идет о Савле, или же об апостоле Павле, который тоже, благодаря сильному свету, исходящему от божественного огня, получил свое посланничество, встретившись с огнем. «Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно сиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говоривший ему: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Он сказал: „Кто ты, Господи?“ Господь же сказал: „Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна“. Он в трепете и ужасе сказал: „Господи, что повелишь мне делать?“ И Господь сказал ему: „Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать“. В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему: «Встань и пойди на улицу так называемую прямую и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла. Он теперь молится, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми». Итак, Савл получил свое посланничество от этого яркого света. И мы знаем, что свет всегда исходит от огня. И поэтому встреча с огнем или результат того, что мы встретились с божественным огнем, он в нас есть, мы будем иметь посланничество, жить святой жизнью. Люди всегда говорят: а какое мое призвание? А какое мое призвание? Жить святой жизнью. Я уже сказал, как написано: ибо призвал нас Бог не к нечистоте, а к святости, чтобы мы искали Бога, чтобы мы постоянно Его искали, а найти Его в нечистоте невозможно. То есть Бог призвал нас к святости. Следующим результатом, полученным от огня в нашем духе, будет способность не повреждать Слово Божие при выполнении своего посланничества или призвания. Когда мы будем выполнять свое призвание, или же когда будем освящаться, то есть чтобы мы освящались согласно Слову Божию, чтобы мы не нарушали его. Потому что именно от решения и способности не повреждать Слово Божьего, а принимать и исповедовать его таким, какое оно есть на самом деле, будет зависеть как наличие огня в нашем духе, так и результат этого огня. Если помните, мы говорили, что огонь, для того, чтобы он горел, необходимы дрова, и такими дровами является Слово Божие. И если мы повреждаем это Слово Божие, то огонь Духа Святого не будет воспламенять поврежденное Слово. Дрова на жертвеннике – это прообраз неповрежденного Слова Божьего. Поэтому эта мысль очень важна. 2 Коринфянам 2:17 Павел пишет: «Ибо мы», он не только говорит о себе, но и о тех, кто его окружает, его сотрудники, его помощники, «ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе». Обратите внимание, уже тогда, вот только церковь начала свое движение, и уже многие проповедовали его неискренне, и многие повреждали Слово Божие. Уже тогда многие повреждали. Неполная или урезанная истина, а также истина, разбавленная примесями человеческого интеллекта, хуже всякой лжи, потому что является фундаментом для всякой лжи и стоит во главе всякой лжи. Достаточно вспомнить успех, который имел павший херувим в Едемском саду. Первым вопросом: подлинно ли сказал Бог, обращенным к человеку, в котором была доля истины, он заложил фундамент для открытой лжи или открытого богоотрицания. Не следует заводить диалога с нечестивыми. Чтобы этот диалог с нечестивыми не вырос потом в наше горе. Потому что такой диалог – это на самом деле как раз и есть то общение, через которое развращаются наши добрые нравы. Вы, наверное, обращали внимание, что иногда диалог с нечестивыми людьми, которые разговаривают с вами, несмотря на то, что вы отстаиваете правильную точку зрения, и вы 100% уверены в него, но когда вы уходите от этих людей, после этого диалога вы чувствуете себя грязными, вы чувствуете себя в какой-то панике, опустошенными, а иногда и принимаете эту точку зрения. Мне не раз говорили люди, так одна сестра говорит: она меня травит на другую сестру, на свою мать. Она меня травит. Я знаю, что 100% это ложь. Но я, говорит, начинаю в нее верить, когда она меня травит. Закрыть рот я ей не могу. Она моя мать. То есть, можно уйти. Можно сказать: все, перестань, я не хочу слушать. И тем не менее, вот такие диалоги всегда оканчиваются очень печально. Помните, когда на территории сада Едемского уже не в том, где был первый Адам, а где был второй Адам? Мы знаем, что территория сада Едемского – это территория нашего духа. И когда дьявол пришел на территорию сада Едемского другого Адама, второго Иисуса Христа, он решил повторить ту же стратегию, которую он уже использовал однажды с первым Адамом. Он не только одну использовал, он весь арсенал свой использовал. Он три вопроса задал. «Если ты Сын Божий, если ты Сын Божий, если ты Сын Божий». И Христос на все эти три вопроса не доказывал ему, что он Сын Божий. Вы обратили на это внимание? Он не доказывал. Ева стала доказывать ему, что нет, Бог не говорил, что от всякого дерева нельзя есть. Он сказал, только от одного дерева нельзя есть. И тогда он говорит, нет, Бог знает, что вы станете богами, если вы вкусите от этого дерева. Поэтому он сказал вам не есть от этого дерева. Логически, а почему он вам не разрешил есть от этого дерева? Потому что вы будете богами, а вы же хотите быть богами, вы есть боги. Но вы на самом деле не боги. Ведь Бог создал человека быть богом на земле. А он говорит, какие же вы боги, вы не знаете добра и зла. Вы не познали добро и зло. Вот когда вы вкусите от этого дерева, вы станете тем, кем вы и были призваны. Бог вас обманул. Бог не хочет, чтобы вы стали богами, хотя создал вас такими. Вот что имел в виду дьявол, обманул Еву. Но когда он начал Христа точно таким же образом, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он не стал ему доказывать, что он Сын Божий, а он говорит, а написано, не одним хлебом будет жить человек. Он перевел его... Он не стал доказывать, он говорит, ни одним хлебом будет жить человек. Тогда он ему, если ты Сын Божий, бросься отсюда, написано, на руках понесут тебя. Он говорит, написано, не искушай Господа, Бога твоего. Опять не доказывает ему, что он Сын Божий. Он говорит, хорошо, ты хочешь завоевать этот мир, ты пришел, чтобы покорить этот мир, вырвать его у меня. Он в моей власти, и ты с этим согласен, но я отдам тебе весь этот мир, и показал ему всю славу этого мира во мгновение ока. И сказал, если ты падше поклонишься мне, то я отдам тебе этот мир даром, не нужен крест. Он ему сказал, написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Дьяволу не удалось ввести его в диалог, где бы он доказывал ему, что он действительно есть Сын Божий. Никогда не доказывайте никому, что вы христиане и что вы праведные. Разве нужно солнцу доказывать, что оно солнце? Разве что для крота. Но ему не докажешь, потому что он не имеет глаз, он слеп. Свет для зрячих. Свет для тех, кто может его видеть. Вам не нужно никому ничего доказывать. Совсем другое дело, когда вы хотите помочь человеку, обратить его. Но еретика написана «отвращайся» после первого-второго раза. Если вы видите, что он еретически настроен, что у него совершенно еретические мысли, то написано «отвращайся от него». А посему, чтобы не повреждать Слово Божье, необходимо при соработе со Словом Божьим, когда мы с ним соработаем, соблюдать некий порядок или некое руководство, заключенное в пяти составляющих, которые мы прочли вот здесь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе. То есть, работая со Словом Божьим, мы должны воспринимать его как от Бога, то есть для Бога, с Богом, пред Богом и в Боге. Вот эти вот формулировки, если они будут вместе все присутствовать, мы не находим здесь плоти. Это не от плоти, не от разума, а от Бога. Это не для плоти, а для Бога. Это не с плотью работать со Словом Божьим, а с Богом, со Святым Духом работать, чтобы понять Его. Это находиться не пред плотью, а пред Богом и находиться уже в Нем непосредственно. То есть это очень важно при этой сработе. Именно это апостол Павел и отметил, дает возможность не повреждать Слово Божьего. Поэтому только при исполнении такого порядка в сработе со Словом Божьим у нас появится такая возможность взращивать плод обетования этого Слова. Следующим результатом, полученным от огня в нашем духе, это наличие и проявление в нашем духе ревности по Боге. Если у нас есть огонь, у нас будет ревность по Боге. Этих мест настолько много, то есть такое большое количество. Я взял вот одно из мест, с которым мы начнем рассматривать огонь Божий в ревности по Боге. Песни 8.6. «Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою. ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность. Стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильны». То есть стрелы ревности, стрелы огненные, она пламень весьма сильны. Она люта, как преисподняя. То есть посмотрите, как описывается здесь ревность. Ревность люта, как преисподняя, у нее стрелы огненные, и она пламень весьма сильны. То есть здесь говорится о том, практически, какая святость Бога или что огонь делает. Огонь зажигает в человеке такую жажду, такое стремление что-то делать для Бога, что человек забывает буквально все, забывает самого себя. Дело в том, то, чему или кому мы поклоняемся, о том мы и будем ревновать в своем духе. Если мы поклоняемся своей плоти и называем ее Богом Отцом, Христом, Святым Духом, ведь люди, которые говорят о процветании и хотят процветать, это все делается для плоти. Обратите внимание, они называют и используют имя Христа, но практически их плоть уже занимает место Христа. Они же интересы плоти выполняют, а не интересы Христа. И они навязывают самим себе и другим мнение, что это воля Божия, что это Бог так хочет, чтобы мы, безусловно, процветали. А Бог говорит, многими скорбями надлежит вам войти в Царство Небесное. Кто-то процветает в одном, кто-то в другом, но Бог хотел, чтобы все мы процветали в Боге и с Ним. Наличие здоровой ревности по Боге указывает на наличие любви к Богу, отвечающей Его требованиям. Человек сотворен Богом с такой потребностью, чтобы любить и выражать свою любовь в ревности. Любовь, которая не способна выражать себя в ревности, не имеет права называться любовью. И точно так же существует два рода любви и существует два рода ревности. Есть любовь Божия, любовь человеческая, есть ревность Божия и ревность человеческая. Ревность Божия преследует интересы Бога, ревность Божия в нас, в то время как ревность человеческая преследует и выражает интересы плоти. Как один род ревности, так и другой род ревности связан с рассуждением и происходит из-за результатов рассуждения. Разница между этими рассуждениями состоит в том, что ревность Бога при рассуждении задействует ум Христов, в то время как ревность человеческая при рассуждении задействует свои разумные возможности. В силу чего человек, преисполненный ревностью Божией, будет ревновать о всем том, о чем ревнует Бог. Человек же, преисполненный ревностью человеческой, будет ревновать о всем том, о чем ревнует плоть. По своей природе, как один, так и другой род ревности неоднозначны, так как, с одной стороны, ревность – это такое состояние и такое чувство, которое является мучением, страданием, обманутой и отверженной любви.